Кошмар на Полынной улице. Третья серия. Мария Соловьева. Пани Горегляд.
Стук маленьких копыт дробью отскакивал от поутреннему сонных домов. Ему вторил важный скрип добротной голубой повозки, которую из стороны в сторону мотала по неровной брусчатке. Ослик равнодушно прядал ушами, ему было все равно, куда идти. А вот хозяйка, зажиточная селянка средних лет, казалась встревоженной. Она куталась в цветастую шаль и нервно оглядывалась, как человек, попавший в новое место и не по доброй воле. В конце улицы Дальней повозка остановилась возле высокого мрачного дома, больше похожего на башню, устоявшую после войны или пожара. На острой закопченной крыше торчал покосившийся флюгер, который уже не указывал направление ветра. Стены давно нуждались в новой штукатурке, но в окнах во всех трех этажах виднелись белоснежные кружевные занавески. В отличие от соседских домов, у этого не было никакого забора, а на окнах ни ставен, ни решеток, словно хозяева не боялись воров. Шипастые вьющиеся розы у входа росли как придется, цепляя колючками любого, кто шагал по лестнице. В то же время тяжелая резная дверь выглядела очень богато. Во всем городе не было жилища страннее, чем дом пани Горегляд. Селянка привязала ослика и поднялась по влажным от росы щербатым ступеням. Она долго не решалась сделать последний шаг, а когда потянулась к шнуру звонка, дверь распахнулась, будто живая. На пороге стояла высокая ширококосная дама в глухом черном платье из тяжелого шелка. Совсем не по моде.
«Зачем пришла?»
Дама глянула сверху вниз, а ее бледное лицо при этом осталось неподвижным, будто она старалась не шевелить головой с чудной прической, похожей на башню из седых волос.
«Беда у меня, пани Горегляд.
Цену знаешь?»
«Вот».
Дрожащая рука с яркими браслетами-оберегами протянула даме плотно набитый мешочек. Пани Горегляд без слов отступила в темный зев дома. Казалось, солнечный свет опасался переступать порог ее жилища, отчего вход в прихожую больше всего походил на мрачные врата, ведущие куда-то по ту сторону бытия. Селянка запнулась и остановилась, вцепившись в дверной косяк, будто он единственный удерживал ее от падения в бездну.
«Шагай смелее, тут ровно».
Пани Горегляд, поскрипывая половицами, шла прочь, не заботясь о том, следует ли за ней гостья. Дверь медленно закрывалась, словно ждала, пока селянка наконец уберет пальцы с косяка, но та все стояла, не в силах сделать и шага.
«Ты передумала, уходи! Мне тут зеваки ни к чему!»
Селянка вздрогнула, подалась было назад, но потом все же поборола страх, перекрестилась и шагнула во тьму. Глаза ее привыкли удивительно быстро. Делая мелкие неуверенные шаги, она прошла через прихожую к винтовой лестнице, на ступенях которой виднелись крошечные, еле трепещущие огоньки свечей. Они не давали много света, только обозначали ступени и наполняли прихожую запахом топленого воска. Держась рукой за стену, селянка осторожно поднималась по лестнице, непроизвольно считая ступени. Их было 13, причем каждая последующая выше и уже предыдущей. Чтобы шагнуть с 12 на 13, пришлось даже задрать юбки. Пани Горегляд молча наблюдала за этими действиями, сидя в кресле с высокой спинкой, стоящим прямо напротив лестницы. Рядом расположились коротконогий круглый столик с толстой белой свечой и еще одно кресло.
«Садись».
А Они сидели в тишине, которую иногда нарушало далекое и очень неуместное голубиное гуканье. Сидели долго. Черное платье пани Горегляд делало ее почти невидимой в темноте, еле озаряемой свечой. Выделялись только башня седых волос, бледное лицо, темно-красные, будто кровящие губы и черные глаза колодца, в которых не мелькало ни малейшего отблеска. Казалось, голова парит во мраке сама по себе. —